Иногда ему казалось, вся квартира была полна звуков. Хлопала пружина парадного. Берзень трубно и мужественно сморкался в коридоре. Гулко, но неразборчиво шли волнообразные голоса из кухни. Стихали и вновь толкались в стены. И Константин лежал на диване. В полузабытии различал эти звуки. Потом голоса стихли на кухне. «Почему люди так много говорят?» — думал Константин. «Какой в этом смысл? Что это, форма самозащиты?» Берзень отлично понял, что пистолет мой. Но он слишком честен. И теперь смертельно перепуган. За себя, за Тамару и, наверное, за меня. «Скажите мне, милый Марк Юлевич, зачем я берег этот Вальтер? Почему я, дурак, не выбросил его раньше? Память? Наградное оружие? Да это же глупость!» Нервы ни к черту. И тогда на даче, и сейчас. Я, кажется, болен. С ума схожу. Константин лежа пощупал во внутреннем кармане куртки пистолет. Ему необъяснимо хотелось смотреть на него. Вальтер влип в ладонь. Никель, кнопка предохранителя, литой спусковой крючок, гладкий ствол. Когда-то, несколько лет назад, в разведке, этот фоновский пистолет необходим был ему. Легонько оттягивал задний карман. Запасной пистолет для себя. Тогда он сам как угодно мог распоряжаться своей жизнью. Но здесь, сейчас, в тишине комнаты, при виде этого точеного, как детская игрушка, механизма, здесь совсем по-иному, металлически и щекочуще, запахло смертью. И со страхом и ненавистью к этому пистолету, глядя на него, он снова ощутил вокруг себя провал, как тогда ночью, когда шел на станцию во Внукове. «Нервы», — додумал он. «У меня размотались нервы. До предела размотались». Константин медлительно встал с дивана. Поскрипывая рассохшимся паркетом, прошел в другую комнату, включил свет. Комната ожила вещами Аси, свитером, домашним халатиком на спинке стула. Окна стали черными, превратились в плоские зеркала. Они мертво отразили зеленый парашют застывшего на шнуре абажура и очертания лица Константина, выражение которого он не разобрал, когда задергивал занавески. Он выложил на письменный стол томики Тургенева, затем том «Жизнь животных Брэма», который необходимо было сжечь. Этот наивный тайник для Вальтера все-таки был удобным, вырезанный бритвой футляр среди жирных строчек. И в глаза Константину бросилось несколько слов, оборванных выемкой гнезда. Он прочитал машинально, не вдумываясь в смысл. «Потрясенные ревом тигра животные». Он вздрогнул. Громкий стук раздался в дверь из коридора. Этот стук возник из шагов, голосов на кухне, из движения в квартире. Стук начался в дверь первой комнаты. Он заполнил ее, рвался, проникая оттуда, из другого мира. И отчетливо услышав этот сумасшедший стук, Константин быстрым и сильным рывком схватил, сжал плоский, холодный, как лед, металл пистолета. И когда он оборачивался к двери, что-то знакомое, темное кинулось в лицо. Мелко задрожав в тумане, жирная линия букв, смысл которых он уже не понял, лишь в сознании его завязла мысль. «Вот оно! Вот оно!» За дверью гремели шаги, стучали непрерывно. И он понял, что это все. За спиной дышит пустота, в которой ничего нет, кроме угольного бесконечного провала. И еще он успел подумать, что сейчас, когда они войдут, исчезнут мать и отец, которых он уже забывал, почти не помнил, и незабытая война, и Сергей, и 45-й год, и Николай Григорьевич, и Ася, и ее радостно сияющие ему глаза. «Прости меня, Асенька, прости меня!» И Михеев, и Быков, и вся злость, и его мука, и его страх за Асю, с которым невозможно было жить. «Вот и все, Костя!» И одним движением толкнув руку с Вальтером в карман, глядя в дверь в другой комнате, он крикнул: «Кто?» В дверь прекратили стучать, шагов не было, и только возбужденный голос сквозь дыхание: «Константин Владимирович! Константин Владимирович! Вы спите?» Это был голос Берзиня. «Кто там?» «Вы, Марк Юлевич!
«Константин Владимирович, откройте, вы слышали? Вы спите? Радио, включите, пожалуйста, радио!» «Что? Какое радио?»
С испариной на лбу очнувшись, он застонал, протерев лицо, словно разглаживая на нем напряжение мускулов. И после этого повернул ключ в двери.
«Радио, радио, вы слышали радио? Это второе сообщение, вы слышали?»
Берзень на коротеньких ногах вкатился в комнату, волосы встрепанно торчали с боков лысины, подтяжки спущены, били по ягодицам, как вожжи. В руках у Берзеня была мышеловка, и несоответствие этой мышеловки и выражение несчастья в глазах его, во всей его фигуре, удивило Константина. Он, не понимая, выговорил едва: «Вы что?»
«Вы послушайте, послушайте! Вы не слышали? Не слышали? Передали о Сталине и сейчас передают. Вы спали, да? Вы не слышали? Включите радио! Где у вас радио?»
«Что, Сталин?»
«Включите радио! Включите радио!» — повторял Берзень, бегая по комнате. «Где у вас радио? Передают сейчас!»
Константин вбежал во вторую комнату, дергая зацепившийся шнур, включил репродуктор. Он размеренно ронял чугунные слова. «И Совет Министров Союза СССР сообщают о постигшем нашу партию и наш народ несчастье, тяжелой болезни товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. В ночь на 2 марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга. Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания». На горбатом мосту тихой канавы Константин нащупал вальтер во внутреннем кармане и резко бросил его через железные перила в неподвижную, вечернюю, расцвеченную огнями воду. И не расслышал булькнувший звук внизу. Вода поглотила пистолет без всплеска, и не было кругов в масляной черноте под мостом. «Почему я этого не сделал раньше? Надеялся на что-то, ждал, не верил. Что ж, вот она, добренькая черта, сомневаться до последнего момента. И я не верил. Сомневался?» Потом, скользя по гололеду ступеней, Константин спустился на безлюдную набережную. И тут сбоку раздался стеклянный, приближающийся хруст литка под чьими-то ногами. Он со споткнувшимся сердцем глянул из-за поднятого воротника. Темная фигура постового, незаметно дежурившего в тени дома, солидно, неторопливо надвигалась на Константина. Голос ударил, как выстрел. «Ну, что бросил, гражданин? Что в канаву бросал?» «Пистолет. Обыкновенный пистолет», — внезапно, с отчаянным спокойствием, проговорил Константин. «Этого мало?»
«Чего? Вы эти шутки бросьте. Вчера одна тоже бросила, ночью. Утром посмотрели, младенчик на камушках. Пистолет. Проходите, проходите, гражданин».
Ночью он сжег в печи том Брэма, в котором было вырезано гнездо для Вальтера.
«Ты не спишь, Костя?»
«Нет, не могу».
«Это ужасно».
«Скажи, как врач, инсульт — это серьезно? Это излечимо?»
«Да, но это второй инсульт. Главный врач нашей поликлиники сказал, что это второй. Первый был в 30-х годах. Мы не знали. Он без сознания, поражены важные центры».
«Странно. Не могу представить, чтобы он был без сознания. Мы всегда думали, что он вечен.
Когда я шла из поликлиники, на улице останавливались люди. Везде включили радио. Все молчат. Никто не ожидал.
Знает ли об этом папа? Там.
И Сергей?
Наверное.
Письма, которые писал Сергей Сталину. Он писал о папе. Теперь я не знаю, что будет».
«Ася, тебе неудобно лежать?»
«Нет-нет. Что-то стало душно. Горло перехватило. Дать тебе воды? Тебе что-нибудь нужно, Асенька?»
«Не надо. Ничего не надо. Возьми только руку из-под головы. Не обижайся. Я вот так лягу, и все пройдет».
«Ася».
«Что, милый?»
«Ася, все прошло?» «Да». «Ася, что ты сейчас чувствуешь?» «Этого не объяснишь. Маленького зайца лапками копошится за пазухой». «Я люблю тебя. Одну, единственную. Я никогда никого так не любил».
«Костя, глупый, ты так сказал. А он возится там и не знает ни тебя, ни меня, ни то, что в мире. Он сейчас ничего не знает».
«Ничего не знает. Ни о тебе, ни обо мне, ни о своем деде. Все ему не нужно будет знать. К черту ему знать это».
«Нет, он должен знать все. Я не хочу, чтобы он вырос комнатным цветком. Нет, он должен уметь драться, защитить себя. Он не должен давать себя в обиду».
«Я уверен, Ася, он все же будет жить при коммунизме. Кулаки необходимы будут для спорта. Это нам нужны кулаки».
«Ася, тебе удобно лежать?» «Да, милый».
«Сколько сейчас времени?»
2:00 ночи. 2 часа. «Костя, ты не выключал радио?»
«Нет, радио включено».